Мир вам. Мені дуже приємно бути серед вас знову. Великий Бог, Його діла дивні і неслідимі. Слава Ісусу Христу. Хочу передати вітання з міста Ізмаїла, з нашої церкви Мануїл і від нашого пастора Геннадія. Він просив передати вам вітання. Добре. Да. Я сказав вітання передавати, каже, да, передавай вітання, і от мене передав. Добре. Хотів раніше трошки приїхати, але так, навігатор водив по Києву, не знаю сам, де водив. Слава Ісусу Христу! У нас був брат один з Полтави, і каже, через вірша Бог каже до наших сердець, коли наше серце, воно настроєно на хвилю, щоб чути Господа, тоді Бог говорить і через вірша, через спів, і через проповідь, і пророцтво, і все це для созидання нашого духа. Слава Ісусу! Брат, коли проповідував і казав за апостола Павла, мені прийшла така думка за нього, коли він стояв перед Агріппою царем, каже, я считаю себе щасливим, що можу сьогодні стояти і захищатися перед тобою. І я считаю себе щасливим. І для мене це, ну, щастя стояти і захищатися перед тобою, в чому обвиняють мене іудеї. Якщо посмотреть на це, і со стороны он, цари сидят на престоле, а Павел стоит как простой человек и защищается перед ними и говорит, я счастливый. Были ли счастливы эти два царя, Фёст и Агриппа? Ну, это вопрос. Но апостол Павел так задает такой, как бы, дает такую мысль, что я относительно вас счастливый. Он говорит, и когда он свидетельствовал, даже Фёст воскликнул громким голосом и сказал, ты безумствуешь, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. То есть, когда апостол Павел говорил о воскресении мертвых, то в разум Феста это не могло вместиться. Он громким голосом заговорил. Громким. Это настолько глубоко его коснулось, что он сказал, безумствуешь ты, Павел. И когда он переключил свою речь к Агриппе, Агриппа говорит, ты немало не убеждаешь меня сделаться христианином. Вот. И Павел говорит такое слово, говорит, много ли, мало ли, я бы хотел, чтобы не только ты, но и все слушающие меня сделались такими, как я, кроме этих уз. Слава Господу. Настолько был уверен апостол Павел в том, в чем он научен, в том, кем он научен, в том, что он делает. Он говорит, я хотел бы, чтобы вы, цари, стали такими, как я. Вот настолько апостол Павел уверовал в Господа Иисуса Христа. Знаете, мыслью, которой я хотел поделиться сегодня, я назвал так, пять наград. Может быть, я делился на этом месте этой мыслью, что у Бога есть награды. Почему народ Божий охладевает? Почему народ Божий опускает руки, разочаровывается? Потому что он очень мало видит результата в служении Господу. Мы так люди устроены, что мы желаем, чтобы мы сегодня посеяли, а завтра пожали. Мы так устроены. Вот. И когда мы долгое время не видим результата, мы приходим в отчаяние, в разочарование. Мы задаем себе вопросы, задаем Богу вопросы. Да, мы так устроены. И вот и я хотел бы сегодня говорить о наградах. У Бога есть награда. Что такое награда? Знаете, спасение – это дар, а вот награда – это труд. Спасение, оно дается даром. Вот. Но за награду надо, вот у нас, когда брат Гена не сочетал, а благословлял ребенка, он говорит, что награда от Господа – дети. Дети. Ну, мамы знают, какая это награда. Они знают, как их надо выращивать, как надо о них заботиться, как надо их воспитывать, как надо их лечить, как с ними надо не спать. Но это награда. Это награда. Маленькие дети – это маленькие благословения. А большие дети – это большие благословения. И так оно и есть, дорогие, если мы твердо в этом стоим. И вот чтобы получить награду, надо идти. Великое воздаяние, говорит апостол Павел в Евреям, великое воздаяние предстоит. Великое. И если помыслить, насколько это воздаяние великое пред Господом, вот, ну, вы знаете, мы не дойдем до конца. Бог вечен, Он великий. Вот. И он там же пишет Коринфянам и говорит, что даже на сердце не приходило. Нельзя это описать, что Бог приготовил для любящих его. И это все речь идет о награде, дорогие. И вот апостол Павел, он стремился к этой награде. Он именно к этой, к почести Вышнего звания он стремился. И вы знаете, это было учение Иисуса Христа. Вот Христос, он учил Израиля для того, чтобы люди имели жизнь вечную и имели ее с избытком. Я читаю книгу пророка Осии. Вы все знаете этот стих, может, даже у вас и говорилось на эту тему. Это 10 глава, пророк Осия, 12 стих. «Сейте себе в правду, пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Драгоценный, Он придет. Вот что мы должны знать на все 100%, Он придет. И Он прольет. И у него есть дождь. И дождь – это нечто такое, что оно оживляет. Вот когда он приходит, оно заметно, что это пришел Господь. Чтобы он дождем пролил на вас правду. Вы знаете, я взял один стих. Вообще, я его как бы даже взял из контекста. Если вы будете читать книгу пророка Осии, Израиль в глубоком отступлении от Бога. Израиль в глубоком отступлении от Бога. Идолопоклонство, убийство, измена, воровство. Это все описывается в этой книге. Коррупция, кумиры. И вот этот стих, он просто дает человеку надежду. Как бы Бог закрывает глаза на все то, что Израиль делает, и как бы дает какой-то просвет в это время. Как бы, вы знаете, мы все в своей жизни утомляемся, падаем и ослабеваем. Это так, это правда. Мы люди, мы так устроены. Вот. И нам, по большому счету, уже ничего не хочется делать. Мы разочарованы. Вот. Мы устали. Вот. Мы не видим результат своих усилий. И вот Израиль приблизительно вот находился в таком положении, когда они пришли в вот такое отчаяние. И вот Бог через пророка Осию говорит, продолжайте сеять. Продолжайте сеять правду. Что такое посев? Ну, надо иметь семя, чтобы сеять, надо иметь землю, чтобы сеять, и надо сеять. И речь идет о том, что еще есть дано время, здесь дано время. Нельзя посеять сегодня, завтра пожать. Так не бывает. Это грибы так растут, когда теплая погода, в бабе лето. Вот. А нормальный посев, его нужно ожидать. И нужно набраться, написано, земледелец, он долго терпит. И терпит ради того урожая, над которым трудился. Он долго терпит. И проходят времена сеяния и потом жатва. И вот этот стих или вот это вот высказывание Оси, это как просвет такой в этом всем мраке. Он дает надежду, человека обновляет. Это стих, он обновляет вообще служение Господу. И как бы Бог прощает все то, что они до этого делали. Ну как прощает? Просто дает выход из этого всего. Следующий стих говорит, вы возделали нечестие. То есть он говорит о том, над чем трудился Израиль. Возделывали нечестие. То есть работали над тем, чтобы делать нечестие. Пожинайте беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на свои способности, на свои силы, а Господа ты не искал. И в этой главе, знаете, еще написано, Израиль перестал уважать авторитетов. Вот третий стих. Теперь они говорят, нет у нас царя. Знаете, когда люди тратят уважение к авторитетам, а это приходит, вот смотрите, ибо что? Ибо мы не убоялись Господа, а царь что он нам сделает? Вы знаете, я вот ехал сейчас по Киеву. Пробки, машин больше, чем людей, улицы забиты, заполнены. Этот навигатор меня вводит. Я думаю, система рушится. Как из этого выбраться? там затор, там светофор. Представляете, в один момент выключается свет, что происходит. И это переполненный Киев. Вот, я вечером просто еду. Я в Киев заехал, ну, у меня еще было хороших полтора часа. Вот я по Киеву на Броварской проспект никак не мог выехать. Не там повернул, не туда мне повело. Вот, и я просто наблюдаю за этим всем и думаю, вот в один момент это все рушится. Вот эта система перестает работать. Это крах. Вот. Законы перестают работать. И вот Бог обращается к своему народу и говорит, сейте себе в правду. Берите семена, находите землю и сейте. И вот я хотел бы поделиться вот этой мыслью. Пять наград. У Бога есть награды за наши труды. Ни одно дело у Бога не забыто. Памятная книга действительно пишется. Есть Божий архив на небесах, который ведется. Мы об этом просто, может быть, не помышляем, может быть, не вникаем, может быть, мы просто этого не знаем. Ни одно дело, сделанное во имя Господа, оно не пройдет мимо Господа. Бог внимательно смотрит на то, что я делаю. Для чего это делаю? С какой целью я это делаю? Он все это видит. От Бога это не сокрыто. Это Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, 6 глава. «Смотрите, не творите милостыню вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». О чем говорит этот текст? Он говорит о милостыне. И для чего она делается? Смотрите, не творите милостыни вашей, это ваша милостыня, с тем, чтобы пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Вот этот вот стих пророка Осии, он говорит, сейте себе в правду. Мы должны понимать, что этот стих говорит о личных отношениях с Богом. Когда ты делаешь добро, ты прежде всего делаешь его себе. Какое бы то ни было дело. Какое бы то ни было дело, ты его делаешь себе. Сейте себе в правду. Это будет принадлежать вам. Этот посев будет принадлежать лично вам. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я хочу открыть, сказать очень интересную мысль. Христос, когда пришел на землю, Он старался открыть характер своего отца и своих родственных отношений с ним. Когда речь идет о постороннем человеке, допустим, я посторонний для кого-то, это одно дело. Но когда идет речь «мой сын», то это совсем другое дело. И вот задача Иисуса Христа была показать Бога как отца, открыть Его отцовские качества. И как отца не только своего, но и всех тех, которые слушают Иисуса Христа. И смотрите, какую он мысль тут открывает и говорит. Отец ваш, видящий тайное. Знаете, я вот сколько читаю Писание, я нахожу, что он только тайное, больше всего обращает внимание на тайное. Вот именно только тайное он берет в учет. Потому что видимый мир, он временный, он проходящий. И то, что делают люди в видимом мире, они делают на время. Ибо видимое временно написано, да? А невидимое вечно. И вот Отец ваш, видящий тайное, воздаст тебе явно. Тебе воздаст. Потому что он будет видеть, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Вы знаете, Павел пишет, что добрые дела укрыться не могут. Как злые не могут укрыться, так и добрые дела не могут укрыться. Но я помню, как проповедовал брат Дмитрий Беспалов, он говорит, что мотив дела больше самого дела. Вот ты сделал огромное дело. И Бог будет тебя судить не за то дело, которое ты сделал, а за мотив, с которым ты его делал. Я наведу такой пример. Стоит Христос с учениками, апостолами, и люди кладут сокровищницу, а Христос смотрит на сокровищницу. И рядом стоят апостолы. И он говорит: видите вот эту бедную вдову? Вы ее видите? Да, видим. Она положила туда, в эту скриньку, больше всех. Вот как считает Господь? Потому что те все ложили от избытка, а она все пропитание. Вот как-то перевернутый взгляд у Бога на эти все вещи. Я разговаривал с одним человеком, он как служитель, говорит: эта вдова миллиарды собрала для Иисуса Христа по всему миру за 2000 лет своим поступком. Миллиарды собрала вот эта вдова. Она отдала. Один человек постоянно со мной спорил, говорит: что вы учите постоянно отдавать последнее? Я говорю: брат Коля, никто вас не учит отдавать последнее. Живите себе в свое удовольствие. Никто так не учит. Не надо отдавать последнее. Живите, спите, кушайте, наслаждайтесь. Просто эта вдова настолько любила Господа, и она, может быть, даже и не знала, что там Христос стоит. И когда Христос об этом сказал, знаете, куда апостолы обратили внимание? На что апостолы обратили внимание? Посмотри, какие здания храма. Их же надо содержать. А он говорит: видите все эти великие здания? Да. Не останется камня на камне. А та вдова получила больше всех. Вот такой взгляд у Иисуса Христа. Вот так смотрит Господь. Это Божий взгляд. И поэтому, когда ты творишь милостыню, постарайся сделать так, вы знаете, ну не может в теле человека правая рука что-то делать, чтобы не знала левая. Вот в теле человека так не происходит. Вот у меня левая болит сейчас, а правая ее лечит. И мозг констатирует факт: у тебя больная рука. А это надо так научиться делать, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Или наоборот. Вот как-то так делать, в тайне. И вы знаете, мне один раз Бог такой урок показал. Это личные такие уроки, знаете. Поделюсь. Если, допустим, кто-то вам постоянно жертвует. Вот жертвует вам, благословляет вас материально. Там 100 гривен, 500 гривен, там 1000 гривен. Вот. Вы приходите на собрание, и там какая-то сестра вам благословляет вас. Я задам вам вопрос. Как вы думаете, она ставит вас в зависимость от себя или нет? А если это брат-бизнесмен хорошую жертву пожертвовал, так, видимо, хорошее дал пожертвование? И там где-то что-то у него, как-то не получается по закону. Будете вы ему об этом говорить? Будете вы его выравнивать? Ну, вопрос, да? Это один такой вопрос. Второй вопрос. Приходит этот человек на собрание, и эта сестра, допустим, которая благословляет. Они встречаются, и уже внутренне ты что-то ожидаешь, а она внутренне чувствует, что тебе надо опять что-то дать. И представляете, она вас видит, а у нее ничего нет. Конфуз. А представляете, если бы она это делала через кого-то? Передай, пожалуйста, этому брату. Не говори. От кого? Не надо говорить. Просили передать. Ну, в крайнем случае, если кто-то спросит, скажите: Отец, Сын и Святой Дух. Просили передать. Все. Проповедник стоит свободно, проповедует. И даже не знает. Потом проповедник жене или брат, или кому вы пожертвовали, не от вас же ждал подаяния, а от Господа. Кого он будет прославлять, вас или Господа? Когда вы через кого-то сделали. Ну, конечно же, Господа. А если вы лично дали, перед кем он будет себя чувствовать обязанным? Перед вами. Он будет чувствовать себя завязанным относительно вас. И, конечно же, отсюда рождается лицеприятие, отсюда рождается и угождение. Поэтому мудрость в учении Иисуса Христа на очень высоком уровне. Он даже вот эти моменты учитывает, когда ты творишь милостыню. Сделай так, чтобы тебя даже не заметили. И Отец твой, который в тайне и наблюдает за твоими тайными мотивами и делами, Он воздаст тебе явно, Он не пройдет тебя мимо. Вот этот стих, что молодые люди утомляются, падают, это может быть именно по этой причине, по молодости лет. Когда они пытаются свои труды показать на виду. Но когда они что-то понимают, они понимают, что их Бог в тайне, то тогда они поднимают крылья, как орлы. Они текут и не останавливаются. Их невозможно, потому что это делает Господь. Это даже не их усилия, это поток Божий. Потому что они что-то поняли в своей жизни. Следующая награда, она идет дальше. Когда молишься. За молитву, вы знаете, вот за молитву есть награда. Когда ты молишься. Мы настолько за 30 лет, я за 30 лет настолько научился молиться, настолько привык молиться. Мои молитвы, они, ну, уже знакомые мне самому. А правда хочется как-то выговориться перед Богом, как-то поговорить с Ним так, чтобы то, что внутри у тебя накопилось, кому-то передать. Но даже вот эти молитвы, которые мы молимся заученно, Бог их тоже учитывает, если мы прилагаем к этому сердце. Бог же на сердце наше смотрит, не только на наши уста. Вот. Как Христос говорит, устами меня чтут, да? А сердце, оно с устами не сочетается. Просто уста. Сердце где-то ходит в других местах. Вот. За молитву есть тоже награда. И, ну, лично я молился такой молитвой: Господи, я хочу увидеть результат своих молитв. Я хочу увидеть, насколько мои молитвы, они реально действуют в жизни. И когда ты видишь ответы на свои молитвы, то тебе еще больше хочется молиться. Я вам задам вопрос. Что больше, $5000 или исцеление? Исцеление, правда ведь? Бывает такое, что за $5000 исцеление не приходит? Бывает такое, да? Деньги есть, а здоровья нету. Бывает, да? А бывает такое, одна молитва одной бабушки, и человек радуется. Бывает же такое, слава Иисусу. И про эту бабушку никто не знает. Я у нас в церкви говорил эту мысль и вспомнил Билли Грэма. Если вы знаете, за него молились бабушки. Ему было 12 лет, и не было служителя в церкви. Всемирно известный проповедник. Я задам вам вопрос. Как вы думаете, награду на небесах один Билли Грэм получит? Они разделят эту награду, они радоваться будут вместе. И когда ты молишься, тоже тут написано, как это делать. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Вот их мотив. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, уже награда идет за ними. Молитва – это доброе дело, дорогие. Это доброе дело. Я помню, когда я только уверовал, я работал на консервном заводе, и меня научили трем вещам, когда я покаялся. Первое – это молиться за едой. Второе – это давать десятую часть. И третье – это не пропускать собрание. Вот таких три вещи меня научили. И я работаю на консервном заводе. Консервный завод туда, извините, 90-е годы разносили во все стороны. Ну, я говорю, как есть, уже его нету, того консервного завода. И директора того нету. И тут тот, который был частью консервного завода, встает на всю столовую, где 300-500 человек. Снидают, обидают и молятся. Святой появился. Знаете, как это непросто, когда тебе с взглядом, когда резкая такая радикальная перемена с тобой происходит. Вот. Но я это делал не для того, чтобы показаться пред людьми, а потому что меня так научили. Мне наоборот пред людьми совсем не хотелось показываться в тот момент. Понимаете? Вот вы попробуйте в метро помолиться Богу за кого-то. Попробуйте это сделать. Или в больнице за кого-то помолиться Богу. пред людьми. Это непростое дело помолиться пред людьми. А тут, видите, мотив опять идет на первом месте. Я помню, когда был на Донбассе, вот это ездил через вас на Донбасс, и я, мне там, может быть, слышали, такой есть брат Тарас Сень, он как бы в миссионерском служении, я его газеты раздавал. И я ехал в метро, когда ездил на служение туда, то я людям раздавал вот эти газеты. Одному дал, он думал, что какую-то депутатскую программу, то он меня чуть не побил за это. Вот, так такой обурился на меня, такая агрессия такая, я думаю, что такое, вроде людям добро предлагаю. Вот, и сижу, еду с одним, этот парень уже, брат этот Вечности, он бывший заключенный, он уверовал, покаялся, я говорю, слушай, Виктор, у меня сейчас желание, ну на всю электричку засвидетельствовать. Он говорит, не делай этого. Представляете, твой друг, который должен тебя поддержать, у тебя есть внутреннее побуждение, он говорит, не делай этого. Я сидел, так сидел, чувствую, у меня пот выделяется, я беру Библию, слаживаю, даю ему в руки, встаю. Говорю, дорогие друзья, и вся электричка замолкла. Я приехал с Одесской области, вся наша Одесская область молится за вас, чтобы у вас не было боевых действий. Пожалуйста, обратитесь к Господу, я уже сам не помню, минута не прошла того, что я сказал, сел такой, фу, получилось. Знаете, как на сердце было легко, что я преодолел страх? Иногда надо просто преодолеть страх. И кто-то ждет вашего свидетельства. Кто-то желает, чтобы вы ему сказали об Иисусе Христе. Надо быть очень чувствительной к прикосновению Святого Духа. Бог, Он не только вблизи, Он и вдали. Он знает, что нужно делать. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись опять отцу твоему, который в тайне. Зайди в комнату твою, затвори за тобой дверь. Мы иногда выливаем свой негатив женам, детям, братьям, но Библия так не учит, вы знаете. Написано, младшие, повинуйтесь пастырям вашим, да, написано? И потом там написано, не они пекутся о вас, а он печется о вас. Иногда мы свою проблему взваливаем на кого-то. Вот я по себе сужу. У меня плохо, у меня есть немощнейший сосуд, и я могу ей все выговорить. Она должна меня выслушать. Потому что мне надо кому-то эту боль излить. А вот важно это сделать в тайной комнате, рассказать это Господу. И вы знаете, результат не замедлит. Результат не замедлит. Когда ты можешь это Богу все рассказать, войди в комнату твою, которая в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И за молитву тоже есть награда. Вы знаете, один брат у нас проповедовал на похоронах, и он сказал, что, ну, он назвал три вещи идут за нами. Это дела наши, молитвы и еще что-то. Он что-то сказал, я не помню. Но вот на молитвы я обратил внимание, что наши молитвы собираются там в чаше. Наши молитвы собираются в чаше на небесах. Чтобы мы не думали, что наши молитвы просто это, ну, пустой разговор. О наших словах вообще сказано, что за каждое праздное слово мы дадим отчет в день суда. За каждое праздное слово. Так слышит Бог наши слова? Тем более молитву. И тем более в тайной комнате. И тем более за закрытой дверью. И тем более, когда ты можешь расплакаться перед Ним. Когда ты можешь Ему просто все излить, все Ему рассказать. И вы знаете, он поймет не только твои слова, он поймет, что ты хочешь в этих словах ему передать. Иногда я разговариваю с человеком, я чувствую, он меня не слышит. Мы говорим с ним на одном русском языке или украинском. О, я просто вижу, он меня не слышит. Он не понимает, о чем я говорю. Слова понятные, а смысла он не улавливает. А вот Бог улавливает именно смысл сказанных слов. Видите, куда ведет Иисус Христос? Он ведет к родственным отношениям с Отцом. Он ведет, чтобы наши отношения очень были близкие с Ним. Чтобы у нас было внутри такое доверие, что Бог меня выслушал, что есть Тот, Который меня понимает до конца, полностью и совершенно. Вот куда вел Иисус Христос в Своем учении. Он вел к Отцу, Который в тайне, которого мы не видим в повседневной жизни, но даже не понимаем, насколько Он нас оберегает с утра до вечера, мы просто этого не понимаем. Если бы Бог нам открыл, насколько Он заботится о каждом из нас, мы бы просто бы восхищались бы и удивлялись. Просто бы восхищались бы и удивлялись, насколько Бог, как Отец, до деталей о нас заботится, рассчитывает, написано, у Него все дела взвешенные, у Него ничего не выбывает. Этот как раз из того текста, который читала сестра, стих свой рассказывала, что разум Его неисследим, Он выводит звезды воинством, и каждую знает по имени. Мы иногда имена своих детей забываем. Он каждую звезду знает по имени, и нас знает по имени. И выводит их воинством. И у Него ничего не выбывает. Так Бог устроил, что у Него все на счету. Птицы на счету, волосы на счету. Можно как-то это вложить, вот насколько Бог наш велик в разум? И у каждого из нас все количество, вся математика точная. Хочется вернуться к этим двум лептам. Если птицы и волосы, все замечено у Бога. Твои две лепты тоже. Твои маленькие усилия тоже у Бога замечены. Может быть, тебе кажется, что твое дело, как вот эти две лепты, ничего не значит. У Бога это большое дело, потому что ты это делаешь для Него. Я в своей жизни видел, что я очень много делал таких вещей, на которые старался не обращать внимания. И Бог меня воздавал с той стороны, откуда я даже не ожидал. Я не ожидал, что меня примут в Броварах. Я этого не ожидал. Что будут нянчиться со мной. Я этого тоже не ждал. Вот так просто Бог меня через это все провел. Это мои личные как бы понимания или познания Господа. И следующая награда – это за пост. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Вы знаете, во всех этих трех местах написано о лицемерии. Милостыню можно делать, как лицемер. Молиться можно, как лицемер. И поститься можно, как лицемер. И знаете, что я нашел? Бог ненавидит лицемерие. Бог ненавидит его. Он хочет, чтобы мы были настоящими. Такие, какие мы есть. И Он знает, как нас исправить. Знаете же, Христос пришел, ну, как бы не скажу в ярость, а пришел в недоумение. Он говорит, как вы, будучи злы, можете говорить доброе? Это я немножко так коснусь лицемерия. Как вы, будучи злы, можете говорить доброе? Если ты злой, то или промолчи в лучшем случае, если не можешь, но не лицемерь, не делай вид, что ты добрый. Вот этому учил Иисус Христос. Конечно, не надо вредить делу Божьему. Не надо разрушать своим гневом или яростью что-то. Не об этом идет речь. Но не надо показывать и выдавать себя за того, кем ты не являешься. Вот чему учил Иисус Христос. Ты должен соответствовать тому, что ты на себя одеваешь, какую одежду. Будь настоящим, естественным. Вот этому учил Иисус Христос. И во всех этих трех случаях он говорит, что милостыню можно давать, как лицемер, молиться можно, как лицемер на углах улиц, чтобы видели люди и прославляли, о, какой духовный брат, какой благовестник и так далее. И когда постишься, никто не должен об этом знать. Только Бог. Вы знаете, я нашел, что пост, он усиливает ответ. Вот если у тебя есть глубокий... У меня даже есть в телефоне, в моих заметках, есть свидетельство моего сына Игната. Говорит, папа, хочу поделиться с тобой одним свидетельством. Он, знаете, он через пост выехал за границу. У него была вера. Если вам интересно, я засвидетельствую. Знаете, как он выехал? Коротко скажу. Мы ехали с братьями на Донбасс, везли помощь. Не, на Николаев. Мы туда ехали с братами, и его взяли. И когда мы ехали через Поланку, нас не пропустили из-за него. Мы вернулись, оставили его на Республиканской, сами поехали на Николаев через море, через Белгород-Днестровск. И я все время за него переживал, так переживал. Стрён пропал из сети. Потом пишет, папа, все нормально. И потом он рассказывает. Останавливает, ни одна не останавливается машина на Республиканской. Потом сел и сидит. Останавливается какой-то бус. Зовут его. Он заходит в этот бус. Садится в этот бус. Там одни женщины. Подъезжает к Поланке. Пограничник смотрит. Один. И все женщины. Взял его документы, так посмотрел, говорит, наверное, просто меня пожалел. Отдал. я поехал. И я там на поланке вышел и пошел. И сказал, я покушаю, когда буду на той стороне. Вот такая была вера. У тебя есть вера? Я ему еще говорю на поланке, поедешь с нами на Николаев или пойдешь в Румынию, в Молдавию? Пойду. Говорю, вера есть? Да. И вот сейчас тоже высылают, буквально, может быть, месяц назад выслал такое сообщение. Говорит, папа, так запутался, так все, работы нету, платить надо по счетам, Америка это не Украина и так далее, и так далее. Взял пост. Говорит, пару дней все пошло как по маслу. Просто пошло как, и работу нашел, и долги раздал, и в режим включился, и еще заработок имеет. Слава Иисусу Христу. Это касательно поста. Касательно поста, возьми пост. Если ты пришел в тупик, возьми пост. Посоветуйся с пастором, пусть он тебя поддержит. Попроси молитвенников, если серьезная нужда. Бог обязательно выйдет навстречу. Слава Иисусу Христу. Когда постишься, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А Бог Библию учит, как поститься. Дорогие, еще две награды, но я думаю, что будет еще время. Будет еще время. Это за любовь и за гонение. Две награды есть у Господа. Это уже более возвышенно, когда мы можем любить тех, которые нас не любят. Это непросто. Когда ты знаешь, что люди тебя не воспринимают, а ты должен их воспринимать, не обращая ни на что внимания. И написано, велика награда, знаете кому? Блаженны изгнанные за что? За правду. Только не такую правду, которая все режет на своем пути. Не об этой правде идет речь. Вот я за правду. Нет. А ту правду, которую тебе Дух Святой ложит в сердце. Когда Бог тебя побуждает говорить правду. Вот. И там за это тоже есть награда. Вот. Надо тоже иметь мудрость говорить правду. Как ее говорить? Как преподнести эту правду? Ведь наша задача не просто правду открыть, а чтобы человек услышал эту правду. Чтобы эта правда как-то повлияла на него. Чтобы эта правда как-то изменила его. Вот. Мы будем молиться за страну, дорогие. Вы знаете, время для народа Божьего еще есть. Бог еще время благодати какое-то дает. Сейте себе в правду, себе сейте в правду. Пожнете милость. Милость, она лучше, нежели жизнь. Когда ты чувствуешь, что ты просто идешь по милости. Ты не заслуживаешь того, что ты имеешь. Я один раз имел неаккуратность сказать, но я это заработал, потом я так каялся. Ничего я в своей жизни не заработал. Все милость в нашей жизни, дорогие. Мы просто до конца можем даже и не осознавать, насколько Бог, любящий миловать и прощать. Помолимся. Аминь.